начнем сразу уже эту тему первую проводить. Не торопитесь. Хорошо. Чему учит миссионер? Где критерии, что вот именно эта информация пришла к нам от Бога? Есть такие критерии?
Священное Писание.
Да, Священное Писание, как известно, нет ни одной секты, которая бы на нее не опиралась. Как, есть ли критерии правильного понимания Священного Писания?
Предание.
Предание. Как определить, где находится предание? Духом Святым, да.
Верили все, всегда,
да.
Повсеместно.
Да. Давайте сейчас с этим очень важно разобраться, потому что на самом деле иначе мы с вами попадем в такую полную кашу такую свалимся. Итак, мы с вами, когда проповедуем Евангелие, мы проповедуем не просто Евангелие, там, да, не просто христианство, мы проповедуем веру святых апостолов, пророков и учителей церкви, которая называется православие. Так? Это та самая вера, которую дал нам Господь через пророков, апостолов и, главное, через Христа Спасителя, Сына Своего. И именно поэтому эту веру мы должны черпать в Божественном Откровении. Божественное Откровение состоит у нас... Какие у нас имеет две составляющие? Катехизис у нас звучит все. И предание, да. Да, Писание и предание. Помните, да, я специально заставлял вас катехизис учить, чтобы предварительно учить катехизис, да, чтобы мы на азы как бы не тратили времени. Итак, когда мы проповедуем некий догмат, мы исходим из Священного Писания и предания одновременно. Недопустимо проповедовать некое учение, не основанное на Священном Писании. Недопустимо проповедовать некое учение, которое не имеет объяснения в Священном Предании. Понятно? Или непонятно? Непонятно, да. То есть, как это технически объяснить? Да, это некая общая такая максима, которую нужно объяснить более подробно. То есть, всегда, когда вы объясняете некое учение церкви, вы должны в обязательном порядке обосновать его из Слова Божия. Понятно, да? Зачем это надо? Может быть, я лучше объясню, чем Слово Божие. Слово Божие давно написано евреями, это вообще непонятно. Другие люди, другой культуры. Как вы думаете? Вы сможете лучше сможете объяснить? Андрей. Обоснуйте, почему нужно именно Слово Божие?
Слово Божие.
Да, цитируйте. Цитируйте, я подчеркиваю.
Обращает же Бог и человека, а не ты.
Так.
Поэтому оно и нужно, потому что это его как бы прямая речь.
Угу. А вот интересно, это речь в прошлом или она в настоящем?
Настоящем.
Вот очень важно. Да. Открываем Евангелие от Иоанна. 6 глава. Шестьдесят третий стих. Дух животворит, плоть не пользует немало. Слова, которые я говорю вам, суть дух и жизнь. Но есть из вас некоторые неверующие, ибо Иисус от начала знал, кто суть неверующий и кто предаст его. И сказал, для того-то я говорил вам, что никто не может прийти ко мне, если то не дано будет ему от Отца моего. То есть слова Господь говорит, слова мои суть дух и жизнь. Слова Божии, они духовно и живительны, они и есть дух и жизнь. Это, собственно, и есть прямая речь Бога к человеку. Собственно, почему существует правило ежедневного чтения Священного Писания, да? И почему его так многие нарушают? А это все взаимосвязано. Понимаете, да, почему? Нарушают люди Священное Писание не читают, потому что они боятся, что им скажут то, чего им не хочется. Понимаете, да? Именно в этом причина нечтения Священного Писания. Именно поэтому известно, что человек, который не читает регулярно Священное Писание, он начинает отдаляться от церкви. А это явление то же самое. Ему не хочется слышать Бога, и ему тяжело там, где Бог находится рядом. Понимаете, да? Вот, именно поэтому, когда мы сейчас цитируем Слово Божие, само Слово Божие обладает собственной внутренней живой силой, которая действительно действует на людей. Вспомните знаменитую историю, как Антоний Великий решил стать монахом. Помните? Он шел и случайно забрел в храм. Он шел на поле к себе, зашел в храм. И в это время читали слова, да, Евангелия. А кто хочет и за мной, сказал Господь, пускай отвергнется себя, возьмет крест и следует за мной. Он вышел из храма, пошел, продал все, что имеет, и ушел в монастырь. Ушел в глубокую пустыню. То есть само Слово Божие оживило человека, понимаете? Именно поэтому мы всегда цитируем Священное Писание. Я это подчеркиваю, потому что, к сожалению, пошла сейчас мода говорить, что там, Библию там типа только сектанты знают, а нам нечего там и так далее. Как говорил святой Кирилл Иерусалимский, если я говорю тебе что-то, не основанное на Священном Писании, не верь мне. Понимаете, да? Но здесь возникает второй момент, которым мы с вами сталкиваемся. Это проблема какая? Что где критерий, что вот именно это понимание Слова Божия, оно истинное? Часто, знаете, приходится слышать, это ваша интерпретация. Вот то или иное, это ваша интерпретация. Мы так понимаем, вы так понимаете, у каждого своя правда, да? У каждого своя точка зрения, у нас всех есть право там, да, на свои точки зрения. Из этого даже сейчас вывели целую теорию теологуменов. Может быть, кто учился, да, в специальных богословских учреждениях, они знают, наверное, да, что существует вот эта идея, что вот есть частные богословские мнения, вот, да, вот такие. Можно и наука, а богословие – это наука творческая, как некоторые говорят. Это на самом деле ложь. Теологумен – слово, изобретенное в 19 веке Адольфом Гарнаком. В православие оно введено впервые Василием Васильевичем Болотовым. И к православию оно, собственно, к святоотеческому учению, оно ничего общего не имеет. С святоотеческим учением. Святые отцы знали учение церкви и частные богословские мнения. Но для отцов церкви частное богословское мнение – это значит то мнение, которое не одобрено вселенской правополнотой. И чаще всего ошибочное. Понятно, да? Так, как же определить, как, вот, где правильное мнение, точка зрения, где неправильное? Давайте сейчас критерии введем. Первое. Священный, во-первых, как мы, откуда мы берем это все? Мы говорим… о священном предании сказано, мы с вами знаем, это 2 послание Фессалоникийцам, 2 глава, 15 стих. Итак, братья, стойте и держите предание, которым вы научены или словом, или посланием нашим. То есть апостол повелевает стоять и держаться предания, которым научены словом и посланием. Слово – это устное предание, а письменное предание – это у нас… Священное Писание, да? Это тоже часть, высшая часть Священного Предания Церкви.
2 глава.
15 стих. Этот стих вы должны знать наизусть, подчеркните, пожалуйста. Этот стих вам пригодится абсолютно всегда. Вы при разговоре с любым сектантом будете вспоминать раз 10 за разговор. В некотором смысле абсолютно ключевой текст, понимаете, да? Второе послание Фессалоникийцам, 2 глава, 15 стих. Итак, а каким образом мы узнаем? Понимание, вот теперь библейское обоснование, обращение к святым отцам дам. Это Псалом 77, с 5 по 8 стих. Я прочитаю в контексте. «Внимай, народ мой, закону моему, преклоните ухо ваше к словам уст моих, открой уста мои в притче и изнесу гадание из древности». Что слышали мы и узнали, и отцы наши рассказывали нам, не скроем от детей их, возвещая роду грядущему славу Господу и силу его, и чудеса его, которые он створил. Дальше. Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали своим детям, возлагать надежду свою на Бога, и не забывать дел Божьих, и хранить заповеди Его, и не быть подобными отцам их, роду упорному и мятежному, неустроенным сердцем и неверному Богу духом своим. Это закон, положенный Богом, да, вот, передавать от отцов к детям, чтобы те передавали в свою очередь, да, к ним. Чего? Быть верным Богу, вспомнить Его чудеса. Собственно, ведь что такое большая часть наших догматов? О чем они говорят? Подавляющее большинство наших догматов говорят о чудесах Бога. Понимаете, да? О самом Боге говорит о догматах Святой Троицы, так? И о свойствах Бога. А все остальное, учение творения, это о чем? Учение. Учение о великом чуде, так? Учение о вседержительстве Бога. Учение о великом чуде, так? Я уж про воплощение, про искупление, воскресение из мертвых Христа, да, не говорю. Это же великие дела Бога. Это, собственно говоря, православие без чудес – это несуществующая религия. Она умрет сразу же. У нас